Найо Марш. Убийца. Ваш выход. Перевод с английского Аркадия Кабалкина. Текст читает Юрий Гуржий. Вступление. Когда я показал эту рукопись своему другу, главному инспектору департамента уголовного розыска Алину, он сказал: «Это безукоризненный рассказ о деле единорога, но разве в детективах не принято скрывать, кто преступник?» Я окинул его холодным взглядом. «Этот прием безнадежно устарел, дорогой Алин. Ныне на преступника всегда указывают уже в первых главах». «В таком случае я вас поздравляю», — сказал он. Я не слишком обрадовался. Глава первая. Пролог пьесы. 1. 25 мая Артур Сюрбонадье, настоящее имя Артур Саймс, наведался к своему дядюшке Джейкобу Сейнту, настоящее имя Джейкоб Саймс. Джейкоб не всегда директорствовал. Раньше он был актером со сценическим псевдонимом Сейнт, святой, который на всю жизнь превратился в его фамилию. Он натужно шутил по этому поводу: «Я не святой», и не позволил взять эту же фамилию племяннику, когда и тот вышел на подмостки.
«В профессии может быть только один святой», — рычал он. «Называйся как хочешь, Артур, но на моей делянке не топчись. Я зачислю тебя в единорог, а дальше сам выкручивайся. Если окажешься плохим актером, ролей тебе не видать. Так уж у нас заведено».
Следуя за лакеем в библиотеку дяди, Артур Сюрбонадье, взять вычурную французскую фамилию Сюрбонадье, ему посоветовала Стефани Вон, вспоминал тот разговор. Что до актерских способностей, то он вовсе не являлся плохим, скорее профессионально пригодным. По его собственному мнению, на сцене он был чертовски хорош. Сейчас, готовясь к встрече, он принял высокомерный вид. Чертовски хороший актер со своей изюминкой. Кто такой по сравнению с ним Джейкоб Сейнт? При необходимости он прибегнет к смертельному оружию, о котором Сейнт не подозревает. Лакей распахнул дверь библиотеки. «Мистер Сюрбонадье, сэр». Артур Сюрбонадье вошел. Джейкоб Сейнт восседал за письменным столом последнего поколения в ультрасовременном кресле. Лампа кубистической формы освещала набрякшие складки жира у него на затылке. Он глядел в сторону. Его розовую голову окутывал сигарный дым. Комната пропахла сигарами и специальными духами, которые изготовляли для него на заказ. Ни у одной из его дам, даже у Джанет Эмералд, не было права ими душиться.
«Садись, Артур», — прогрохотал он. «Бери сигару, я займусь тобой через минуту».
Артур Сюрбонадье сел от сигары, отказался, закурил сигарету и стал в тревоге ждать. Джейкоб Сейнт писал, пыхтел, шумно орудовал пресс-папье, ерзал в своем железном кресле. Он был настоящей карикатурой на театрального магната, смахивал на актера, старательно исполняющего роль. Со своей обвислой пунцовой шеей, хриплым голосом, водянистыми голубыми глазками, толстыми губами.
«Чего тебе, Артур?» — наконец нетерпеливо спросил он.
«Как здоровье, дядя Джейкоб? Ревматизм отпустил?»
«Не ревматизм, а подагра. Сдохнуть можно. Так чего тебе?»
«Я по поводу нового спектакля в единороге». Сюрбонадье мялся, Сейнт молчал. «Я не знаю, видели ли вы изменения в актерском составе.
Видел.
О,
что дальше?
Дальше? Сюрбанадье неубедительно изображал безразличие. Вы их одобряете, дядя?
Одобряю.
А я нет.
Это что еще за чертовщина?
Осведомился Джейкоб Сейнт. Упитанная физиономия Сюрбанадье побледнела. Он все еще притворялся хозяином положения, мысленно поглаживая свое безотказное оружие.
«Первоначально, — начал он, — на роль Карутерса назначили меня. Я могу сыграть эту роль и сыграть хорошо. А теперь ее отдали Гарденеру, нашему господину Феликсу, всеобщему любимцу».
«Вся штука в том, что он любимец Стефани Вон».
«Что с того?» — выдавил Сюрбанадье. У него дрожали губы, он чувствовал, как в нем закипает гнев, и был этому даже рад.
«Не ребячься, Артур», — прорычал Сейнт. «Избавь меня от своего нытья. Феликс Гарденер играет Карутерса, потому что превосходит тебя как актер. Этим он, вероятно, и прельстил Стефани Вон. Он привлекательнее тебя сексуально. Ты будешь играть бородача. Это очень эффектная роль. Ее отобрали у старика Беркли Крамера, хотя он справился бы не хуже тебя».
«Учтите, я очень недоволен. Я хочу, чтобы вы вмешались. Хочу роль Карутерса».
«Ты ее не получишь. Я с самого начала предупреждал, чтобы ты не смел использовать наше родство как средство для выбивания себе ведущих ролей. Я предоставил тебе шанс, о котором ты и мечтать бы не мог, не будь я твоим дядей. Дальше все зависит от тебя самого».
Он окинул племянника мутным взглядом и подвинулся к столу.
«И вообще я занят».
Сюрбанадье облизнул губы и подался к нему.
«Вы всю жизнь меня запугивали», — заговорил он. «Вы платили за мое образование, чтобы потешить свое тщеславие и желание властвовать».
«Неубедительно. Ты неважный актер.
Избавьтесь от Феликса Гарденера».
Впервые Джейкоб Сейнт всерьез уделил внимание племяннику. Он слегка вытаращил глаза и угрожающе боднул головой. То и другое весьма эффектно сбивало с толку и отлично помогало ставить на место людей порешительнее Сюрбанадье.
«Еще раз попытаешься заговорить со мной в таком тоне, и тебе крышка», — проговорил он тихо. «А теперь пошел вон».
«Я не тороплюсь». Сюрбанадье вцепился в край стола и прокашлялся.
«Я слишком много о вас знаю. Больше, чем вы думаете. Знаю, что вы за что заплатили 2000 Мортлейку».
Они уставились друг на друга. Из полуоткрытых губ Сейнта вырвался хилый сигарный дымок. Потом он заговорил с источающей яд сдержанностью.
«Значит, мы решились на шантаж».
Его голос стал угрожающим.
«Ты что задумал? Ты...»
«Вы часом не хватились письма, полученного от него в феврале, когда я... когда я...»
«Когда ты у меня гостил? Боже! А я еще тратил на тебя деньги, Артур!»
«У меня есть его копия». Сюрбанадье полез трясущейся рукой в карман. При этом он не мог отвести взгляда от дядиного лица. Можно было подумать, что он не владеет собой, действует автоматически. Сейнт глянул на бумагу, отшвырнул ее.
«Если ты еще раз позволишь себе что-нибудь в этом духе...»
Он перешел на сиплый вой, пробирающий до костей.
«Я подам на тебя в суд за шантаж. Я тебя уничтожу. Тебя нигде во всем Лондоне не пустят на порог, слышишь?»
«Это мы еще посмотрим».
Сюрбанадье попятился назад, словно опасаясь удара.
«Посмотрим».
Он схватился за дверную ручку. Джейкоб Сейнт встал. 6 футов роста он выглядел огромным. Комната казалась тесной для него. Из двоих Саймсов доминирующей особью должен был быть, вне всякого сомнения, он. Тем не менее Сюрбанадье, болезненный, рыхлый, заметно дрожащий,
сейчас имел над ним пусть не твердое, но все же превосходство.
«Я пойду», — сказал племянник.
«Нет», — ответил Сейнт. «Садись и слушай».
Сюр Бонадье повиновался.
2. Поздним вечером 7 июня после премьеры «Крысы и бородача» Феликс Гарденер устроил прием в своей квартире на Слоун-стрит. Он пригласил всех участников постановки, даже старенькую Сьюзан Макс, которая, злоупотребив шампанским, стала вспоминать, как играла в Австралии с Джулиусом Найтом. Джанет Эмералд по пьесе «Злоумышленница» внимала ей с видом мрачной сосредоточенности. Стефани Вон, идеальное воплощение ведущей актрисы, была спокойна, изящна, до беспечности добра с каждым и явно податлива с Феликсом Гарденером. Найджел Бадгейт, единственный журналист на вечеринке и друг Феликса по Кембриджу, предполагал, что Феликс и мисс Вон вот-вот объявят о своей помолвке. Их внимание друг к другу определенно превосходило даже театральную избыточность. Тут же находился Артур Сюрбонадье, проявляющий ко всем, по мнению недолюбливавшего его Найджела, излишнее дружелюбие. Джеймс Беркли, Краммер, испытывающий к Сюрбонадье еще большую антипатию, сверкал на него глазами через стол. Дульси Диммер, инженю спектакля, на вечеринке выступала в том же амплуа. Инженю — театральное амплуа, молодой неопытной девушки, часто с благородным сердцем. Говард Мелвилл отдавал должное ее юной прелести, юной робости и кое-чему еще, тоже юному и столь же приятному. Был там и Джейкоб Сейнт, громогласно общительный и общительно громогласный.
«Моя труппа, мои актеры, мой спектакль!»
Казалось, он кричал это без умолку. Да он, собственно, это и делал. К смиренному драматургу, автору пьесы, Сейнт так и обращался. «Мой автор!» Драматург при этом смирение сохранял. Присутствовал и Джордж Симпсон, режиссер спектакля. Это он начал тот разговор, который вспоминал спустя неделю-другую Найджел, и о котором рассказывал своему другу, главному инспектору уголовной полиции, Алину.
«Канитель с револьвером вышла неплохо, Феликс», — сказал Симпсон. «Хотя я, признаться, нервничал. Ненавижу подделки».
«Как это выглядело из зала?» — обратился Сюрбонадье к Найджелу Бадгейту.
«Что ты имеешь в виду? Что за канитель с револьвером?»
«Боже, он даже не помнит!»
Феликс Гарденер вздохнул.
«В третьем акте, дорогой мой, я стреляю в бородача, то есть у Артура, то есть мистера Сюрбонадье. В упор, и он падает мертвым».
«Помню, конечно», — возразил уязвленный Найджел. «К этому эпизоду не подкопаешься. Очень убедительно. Револьверный выстрел».
«Револьверный выстрел!»
— радостно крикнула мисс Дульси Диммер.
«Слышите, Феликс?»
«Никакого выстрела», — вмешался режиссер. «В том-то и дело. То есть я произвожу выстрел за кулисами, а Феликс просто дергает рукой. Он, видите ли, стреляет бородача в упор, фактически приставляет дуло к его жилету, поэтому холостой выстрел исключается. Он бы опалил на актере одежду. Бородач заряжает свой револьвер муляжами пуль».
«Чему я крайне рад», — подхватил Артур Сюрбонадье. «Ненавижу огнестрельное оружие. В этой сцене я весь обливаюсь потом. Вот она, цена актерского ремесла», — со значением добавил он, глядя на своего дядю Джейкоба Сейнта.
«О, Господи!» — пробормотал Джей Беркли Крамер
с презрительной гримасой, обращаясь к Гарднеру.
«Это же ваш револьвер, Феликс?» — спросил он громко.
«Мой», — подтвердил Феликс Гарденер.
«Раньше он принадлежал моему брату, который прошел с ним всю Фландрию».
Он говорил все громче.
«В театре я его не оставлю. Он мне слишком дорог. Вот он, полюбуйтесь».
Все в почтительном молчании уставились на револьвер, который владелец положил на стол.
«Эта штука изрядно портит пьесу», — высказался драматург.
«Больше о револьвере не говорили». 3. Утром 14 июня, по прошествии недели аншлага на крысе и бородаче, Феликс Гарднер отправил Найджелу Бадгейту в подарок 2 билета в партер. Анжела Норт, не участвующая в этом сюжете, не оказалась в Лондоне, поэтому Найджел позвонил в Скотланд-Ярд и попросил к телефону своего друга, главного инспектора уголовной полиции Родрика Айлена. «Вы заняты сегодня вечером?» — спросил он. «А что?» — спросил голос в трубке. «Да чего вы осторожны?» — восхитился Найджел. «У меня 2 билета на спектакль в единороге.
Подарок Феликса Гарднера».
«Как у вас много замечательных знакомых», — заметил главный инспектор. «С удовольствием пойду. А вы со мной поужинаете, хорошо?»
«Лучше вы со мной. Это мой вечер».
«Вот как?» — звучит многообещающе.
«Вот и отлично», — подытожил Найджел. «Я заеду за вами без 7:15.
«Обещаю не опаздывать. Я заслужил вечер развлечений», — отозвался Алин.
«Спасибо, Бадгейт.
Счастливо».
«Надеюсь, вам понравится», — сказал Найджел, но собеседник его уже не слышал.
Ближе к вечеру того же дня, 14 июня, Артур Сюрбонадье явился в квартиру Стефани Вон на Шепардс-Маркет и сделал ей предложение. Это происходило не первый раз. Мисс Вон сочла необходимым прибегнуть ко всему своему профессиональному и личному умению. Сцена требовала щепетильности, и она уделила ей максимум внимания. «Дорогой мой», — заговорила она, неторопливо закуривая сигарету и совершенно бессознательно принимая лучшую из 6 своих заученных поз у каминной полки.
«Дорогой мой, я страшно, просто ужасно всем этим удручена. Понимаю, я виновата, очень виноват».
Сюрбонадье безмолвствовал. Мисс Вон поменяла позу.
Он хорошо знал по долгому опыту, какой будет следующее, знал и то, что будет ею пленен, как будто видит впервые. Она заговорит почти шепотом, замурлычет. Мурлыканье не заставило себя ждать.
«Артур, дорогой, я вся на нервах. Эта пьеса высосала из меня все жизненные силы. Я не знаю, где я, что со мной. Будьте снисходительны. У меня ощущение, что я вообще не способна кого-то полюбить».
Она бессильно уронила руки, потом поднесла одну к своему декольте, чтобы собеседник не сорвался с крючка.
«Попросту не способна».
Удрученный вздох.
«Даже Феликса Гарднера?»
— спросил Сюрбонадье.
«Ах, Феликс!» —
мисс Вон изобразила свою прославленную улыбку с тремя уголками, слегка приподняла плечи, приняла задумчивый и отрешенный вид. Ей было под силу передать целый мир неподвластных ей чувств.
«Давайте на чистоту», — брякнул Сюрбонадье.
«Гарднер».
Он засмущался, отвел глаза.
«Гарднер меня оттеснил».
«Милый мой, это словечко из эпохи короля Эдуарда. Феликс изъясняется на одном из моих наречий. У вас ваше собственное наречие».
«Я молюсь, чтобы вы перешли на простой английский», — сказал Сюрбонадье. «Им я владею не хуже него».
«Я люблю вас. Я хочу вас. Это сказано на одном из ваших языков».
Мисс Вон упала в кресло и всплеснула руками.
«Артур», — заговорила она, — «мне нужна свобода. Я не могу жить в эмоциональном заточении. Феликс кое-что мне дает».
«Дает? Как бы не так»,
— не согласился Сюрбонадье.
Он тоже сел и по сценической привычке сделал это весьма театрально. Правда, руки у него дрожали вполне искренне, что не прошло незамеченным для Стефани Вон.
«Артур, дорогой», — сказала она, — «вы должны меня простить. Я к вам очень привязана и меньше всего хочу вас обидеть. Но, пожалуйста, перестаньте меня хотеть, если можете. Не предлагайте мне замужество. С меня останется ответить «да» и сделать вас еще несчастнее, чем сейчас».
Еще не договорив, она сообразила, что допустила оплошность. Он подскочил к ней и заключил в объятия.
«Я бы рискнул, несчастье меня не пугает», — пробормотал он. «Как же я вас жажду!» Он прижался лицом к ее шее. Она поежилась, он не видел ее лица. Оно в этот момент выражало сильнейшее отвращение.